Приветствую вас, братья и сестры, наши гости. В Нагорной проповеди Иисус Христос говорит интересные очень слова. «Не протився злому, но если тебя ударят в правую щеку, то обрати к нему и другую. И если у тебя заберут рубашку, то отдай верхнюю одежду. И если тебя понуждают пройти одно поприще, то идите два». И имеется в виду, что христиане должны учиться подавлять в себе вот это желание отстаивать каким-то образом свои права, желание дать отпор, оказать сопротивление, когда нас оскорбляют, когда нас унижают, когда с нами несправедливо как-то обходятся. Какая глубина сокрыта в этом учении, в этих словах Иисуса Христа? Как долго можно говорить о том, что это все-таки значит на практике, как это все выглядит? И как далеки самые духовно зрелые христиане от исполнения вот этой заповеди в совершенстве? Но сегодня я хотел бы поговорить об истине, которая на первый взгляд может показаться прямо противоположной или противоречащей вот этому учению Иисуса Христа. С одной стороны, христиане должны быть самыми мягкими людьми, самыми добрыми такими, самыми уступчивыми. С другой стороны, христиане должны быть самыми твердыми, самыми бескомпромиссными. С одной стороны, христиане – это самые мирные люди, но с другой стороны, христиане должны быть самыми большими борцами. И эта идея проходит красной нитью через весь Новый Завет, точно так же, как и учение о прощении, о необходимости того, чтобы мы не отстаивали себя, свои интересы, не мстили другим людям за обиды. И давайте мы прочитаем несколько стихов следующих из послания апостола Павла к филиппийцам. Это первая глава с 27 по 30 стихи. Апостол Павел пишет: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Несмотря на все то доброе, что апостол Павел писал до этого про филиппийскую церковь, он знает и об опасностях, которые есть у этой церкви. С одной стороны, были люди, которые проповедовали, что для спасения одного Евангелия недостаточно, нужно еще что-то. В данном случае они говорили, что нужно еще обрезание из закона Моисея. С другой стороны, были люди, которые говорили, что Евангелие не налагает на человека никакой ответственности. То есть ты спасен и можешь делать, что хочешь. И в этой ситуации апостол Павел обращается к филиппийским верующим и говорит: единодушно подвизайтесь за веру евангельскую. Или по-другому можно сказать: боритесь единодушно за веру евангельскую. Когда речь идет о каких-то обидах, о каких-то оскорблениях в наш собственный адрес, в Новом Завете вы не найдете ни одного указания, чтобы мы подвязались за свои интересы, чтобы мы боролись за свою репутацию, отстаивали самих себя. Этого нет. Но когда речь заходит о Евангелии, то здесь совсем другое дело. Все новозаветные авторы призывают нас к тому, чтобы мы боролись за Евангелие, отстаивали Евангелие, чтобы мы не давали проповедовать тем, кто искажает Евангелие, кто учит иному Евангелию, чтобы мы следили за своей жизнью, не отступили мы ли мы от Евангелия, чтобы мы помогали братьям и сестрам тоже обнаружить, может быть, у них есть какое-то отхождение, отступление от Евангелия, вернуть их на евангельский путь. И апостол Павел в этом отрывке говорит, как должно выглядеть вот это отстаивание Евангелия, каким должна быть эта борьба. Я отметил для себя два пункта. Во-первых, апостол Павел говорит, что борьба эта должна быть единодушной. В 27 стихе Павел говорит: «Только живите достойно благовествования, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Для того, чтобы отстоять Евангелие, для того, чтобы защитить его от противников, церковь должна единодушно это делать. За Евангелие должны быть не только какие-то особо духовные, особо продвинутые члены церкви, но вся церковь в целом. Не должно быть так, что некоторые только единицы ставят Христа в центр всего, что происходит в церкви, а остальные, пусть подрастают пока, пусть становятся такими более зрелыми. Может быть, потом когда-нибудь они дойдут до важности Евангелия в христианской жизни. А пока они делают акцент на чем-то другом, например, на исполнении формальных каких-то требований или заповедей, или на свободе во Христе. Видимо, этому учили лжеучители, которые проникали в разные церкви, в том числе и в Филиппийскую церковь. Если в церкви складывается такая ситуация, то нужно бить в набат, нужно мобилизировать все самые здоровые силы церкви для того, чтобы переломить эту ситуацию. Она абсолютно недопустима, мы должны единодушно подвязаться за веру евангельскую, пишет апостол Павел. Недостаточно также, чтобы только лидеры церкви, пастыри церкви, братский совет ценили Евангелие, говорили об Евангелии, а остальные, жили такой автономной жизнью, что ли, прихожане, приходили и уходили, потому что окружающие люди будут смотреть вот на эту жизнь, и они никогда всерьез не примут Евангелие, если они не увидят плоды Евангелия в нашей жизни. Недостаточно даже, чтобы большинство людей в церкви, большинство членов церкви ставили на вот такое высокое место, первое место Евангелия. Но были некоторые, кто не считает это особой ценностью. Потому что, с одной стороны, хорошо, что церковь – это тело. И в теле все члены помогают друг другу, взаимодополняют и восполняют недостатки друг друга. Но есть и обратная сторона медали. Если в тело попадает какая-то инфекция, в одну часть тела она, если не остановить эту инфекцию, разносится по всему организму. И точно так же в теле церкви. Если проникает инфекция, непринятие Евангелия, это уже крайний случай, или искажение какого-то, или отхода от Евангелия, то постепенно это начинает переходить во все, перекидываться на всех остальных. И через некоторое время церковь уже не узнать. Отступление от Евангелия – это не какая-то легкая такая инфекция, которая очень быстро проходит. Это самый настоящий духовный СПИД. И апостол Павел поэтому призывает нас единодушно подвязаться, единодушно бороться за веру евангельскую, отстаивать ее всем вместе, чтобы все были полны решимости отстаивать Евангелие. И второе, что говорит апостол Павел здесь об защите, отстаивании Евангелия, мы находим в 20... восьмом стихе. «Не страшитесь ни в чем противников». И дальше в 29 стихе говорится, «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Отстаивание Евангелия должно быть бесстрашным. Не должно быть страха, что нас подумают, что нас скажут. Если у нас есть вот такой страх перед общественным мнением, перед своими родственниками, друзьями, то рано или поздно мы начнем идти на компромисс с Евангелием. Мы начнем пытаться как-то его делать более привлекательным, более красивым. Или вообще мы можем перестать его говорить, потому что мы боимся. И поэтому страх совершенно несовместим с борьбой за Евангелие. Если есть страх, то мы в конце-то концов отступим от Евангелия. Что же делать, чтобы преодолеть вот этот страх? Ну, можно думать примерно так, что сейчас в наше время нет таких гонений, как раньше, за веру, не садят в тюрьму, там даже не штрафуют, и поэтому, ну, чего тут бояться? Но знаете, завтра может все измениться. Вот сейчас все большее количество стран принимают законы об однополых браках, и в некоторых странах уже нарушение закона, если ты будешь открыто осуждать вот такие отношения, если ты будешь говорить о том, чему учит Библия насчет этого. Если ты назовешь эти отношения мерзостью, как говорится в Библии, то ты уже нарушил закон. Вот я только что, получается, нарушил законы. В некоторых странах могут привлечь за это уже к ответственности. Но, вы знаете, не единственная причина, не единственный источник страхов – это гонение. Мы боимся не только гонений, мы боимся просто того, что с нами перестанут общаться, что мы потеряем наших друзей, что у нас испортятся отношения, может быть, с близкими, если мы будем открыто говорить им евангельскую правду. Что же делать для того, чтобы избавиться вот от этого страха? И апостол Павел отвечает на этот вопрос. Он говорит в 28 стихе, «Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». Нам нужно смотреть не на теперешнее наше положение, но на перспективу. Потому что какими бы сильными ни были сегодня позиции тех людей, которые наступают на Евангелие, которые отрицают Евангелие, смеются над ними, в конце концов этих людей ожидает погибель. Апостол Павел об этом говорит. Нам нужно именно такими глазами смотреть вот на этих людей и не бояться их. В 72-м псалме, хорошо известном, Асав начал смотреть на свое положение в тот момент и чуть не впал в отчаяние, потому что он сравнил себя с беззаконниками, которые отрицают Бога, которые отрицают веру в Бога, и тем не менее они, кажется, живут очень хорошо, процветают, намного лучше им жить, чем ему. И в 72-м псалме вот говорятся такие слова об этих людях. На первый взгляд кажется, что они имеют огромное преимущество перед Асавом. Псалом 72, с 18 по 20 стих. «Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Видите, нужно смотреть на конец вот этого пути противления Богу. Не на то, что происходит сейчас. Асафу даже в какой-то момент хотелось стать таким, как они, перейти на их сторону для того, чтобы пользоваться их преимуществами. Но потом, как он радовался, когда он вошел в Божий храм, и Бог ему открыл конец этих людей. Этих людей не стоит бояться. Не стоит думать о том, как же они отреагируют, что они скажут. Этих людей нужно жалеть, об этих людях нужно молиться. И нам нужно думать также о славном конце тех извините, тех людей, которые следуют евангельским путем. Потому что сегодня он может казаться очень узким, очень тернистым, но конец его всегда – это спасение, как здесь говорит апостол Павел. Мы не должны бояться страданий за Евангелие, мы не должны бояться гонений за Евангелие, потому что нас ожидает великая награда. Этот мир лежит во зле, как говорится в Новом Завете, и он не принимает обличения, он ненавидит свет, как многократно повторяется в Евангелиях, он ненавидит свет, и поэтому, когда свет приходит в этот мир, то он начинает преследовать этот свет, гнать его. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, что сделали с ним люди? Они возненавидели его и предали его самой ужасной смерти. И поэтому неудивительно, когда мы с вами сталкиваемся с подобным к себе отношением. Чем больше мы пытаемся ходить во свете, тем больше, мне кажется, наша жизнь будет напоминать жизнь Иисуса Христа. Гонения, страдания, обиды какие-то, оскорбления в наш адрес, измена, крест. Но знаете, нам не стоит всего этого страшиться и бояться. Потому что если к нам относится вот эта первая часть жизни Иисуса Христа, то к нам относится и вторая. Если мы несем крест Иисуса Христа, то к нам относится и то, что произошло после того, как Иисуса Христа вознесли на крест, а именно воскресение из мертвых и прославление. И поэтому апостол Павел в 3 главе этого послания говорит удивительные слова в 10 и 11 стихе. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых». Апостол Павел не какой-то, знаете, мазохист, которому нравится страдать, и поэтому он говорит, не бойтесь страданий. Нет, он смотрит на то, что находится по ту сторону вот этих страданий, и поэтому он может даже написать о страданиях в 29 стихе, «Вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать». И вот это слово «дано», ну, в оригинале, очевидно, означает какой-то подарок, как будто это подарок для нас. Почему? Потому что за этими страданиями последует то, что последовало за смертью Иисуса Христа, воскресение и прославление. Братья и сестры, давайте мы будем учиться, с одной стороны, быть мягкими и уступчивыми в том, что касается наших собственных интересов. Но с другой стороны, давайте мы будем твердыми и бескомпромиссными в том, что касается отстаивания Евангелия. Не давать Евангелие в обиду. Дорогие друзья, как вы относитесь к Евангелию? Я обращаюсь к гостям церкви, кто приходит послушать, посмотреть, что здесь происходит. Как вы относитесь к Евангелию? Именно вот это отношение ваше к Евангелию определит вашу вечную судьбу, вашу вечную участь. Вы можете прожить самую моральную, самую нравственную жизнь, но если вы отвергаете Евангелие, то, к сожалению, для вас это знак погибели, как говорит апостол Павел. Но даже если вы последний грешник, даже если у вас была ужасная жизнь, вся во грехах, но вы каетесь в этом, вы принимаете Евангелие, то это означает, как Павел говорит здесь, что вас ожидает спасение, вас ожидает оправдание, вас ожидает прославление. Пусть Бог даст вам мудрости вот принять это правильное решение, принять Евангелие, поверить в него. Аминь. Давайте будем молиться.